Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Мы возвращаемся в студию «Радио Вера». Здесь ведущая Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
И председатель епархиальной комиссии по защите прав семьи, материнства и детства Иваново-Вознесенской епархии иеромонах Макарий Маркиш. Я правильно понимаю, дорогой отец Макарий, что человек однажды избирает вот этот путь, путь монашества, путь служения Богу, чтобы ограничить себя от других людей, чтобы избавить себя от этого фона современной жизни?
Я думаю, что если в одно слово ответить, конечно, кое-какие элементы тут имеются, но если в одно слово ответить, то надо ответить «нет». Если в одно слово, то надо ответить «нет». Потому что ограничить себя, избавить себя, в общем-то, это эгоизм. И как ни крути, как ни назови, с какой стороны ни подлез к нему, это нехорошо. И это не христианство. Монашеский путь, он параллелен браку. В каком смысле? Брак – отдать себя жене, жене отдать себя мужу, они себя отдают друг другу. Это любовь. Монашество – тоже отдать себя кому непосредственно, церкви или монашеской общине. Это тоже та же любовь, самоотдача, самопожертвование. Есть и, так сказать, третья ситуация, когда человек не вступил ни в брак, ни в монашество. Ну, так ему немножко труднее, его будет немножко мотать из стороны в сторону. Человек вступил в брак, он уже знает, где он сидит. Вот, эта дверь, как она у фон Визина, это дверь существительная.
Нет, прилагательная.
Прилагательная, она уже приложена к чему-то. А так это только существительная дверь, она сама себе существует. Вот мы с вами прилагательные. Вы приложены друг к другу, а я к владыке, значит, Ивану Вознесенскому.
Не знаю, да, как Александр Владимирович, я-то абсолютно счастливая прилагательная.
Да.
Но, отец Макарий, смотрите, Саша, когда задавал вам этот вопрос, я думаю, что тебя прежде всего интересовал опыт отца Макария в этом поиске себя глубинного, что ли? Себя какого-то более настоящего, чем жизнь в миру. И отец Макарий, если правильно понимаю ваш ответ, не надо принимать монашество только для того, чтобы вот этого самого себя найти, потому что в семейной жизни тоже есть этот путь.
Да, разумеется. И вообще искать себя немножко тоже отдает всякими этими учреждениями по... понятно. Ищем мы Христа, и даже не столько ищем, сколько следуем за Ним. Понимаете, одно дело искать, как ищут потерянный ключ, такое тоже бывает, или потерянную иголку, которая где-то упала, и не знаю, где она, такое бывает. А другое дело, когда горит маяк где-то такой, и капитан или рулевой там на него рулит и правит сквозь волны этого бурного моря. Так вот, жизнь христианская гораздо в большей мере, в исключительной мере, напоминает вторую картину, а никак не первую.
Тогда очень общий, конечно, вопрос, но, думаю, мы его сейчас несколько конкретизируем. А как искать Христа в семейной жизни?
А вот... любовь? Вот... А вот вам и ответ. А вот вам и ответ. Бог есть любовь, и брак есть любовь, и они таким самым соединяются друг с другом. Малая церковь, как семья, как малая церковь, отражение большой церкви. Отношение церкви, отношение людей, массы людей, и мужчин, и женщин, ко Христу, отражаются в взаимоотношениях супругов. Все на своем месте, друзья мои. Тут и нету, как это сказать, как говорил герой другого произведения, подумаешь себе бином Ньютона. Все понятно.
Размышляя о монашеском пути, предлагаю посмотреть на это с другой стороны. Я сегодня ехал, когда на беседу с вами, дорогой отец Макарий, размышлял о том, что у слов «пост» и пустыня, не случайное вот это созвучие.
Не знаю, это смотри словарь Фасмара.
Но даже если это не так, все равно на каком-то философском уровне, бытовом даже уровне, мы все равно отправляемся в своего рода пустыню,
изгнание,
в какое-то изгнание. Мы ограничиваем себя, в какое-то странствие. Мы ограничиваем себя, и вот вопрос, для чего?
Ограничить себя необходимо по той причине, что если себя не ограничивать, то в нами начинают доминировать те самые неприятные свойства, грехи, от которых надо избавиться. Противодействие греху требует дисциплины самоограничения. Вот, допустим, Питание. Ну, самое такое ясное дело поста – это питание. Вот человек любит пирожные, сладкие вещи. И выясняется, что он на Великий пост получил такую, так сказать, задачу, может, сам себе поставил и с помощью священника ограничить свое потребление сладостей. Что, эти плохие, что ли? Вот у нас другое отношение к еде. Ну, евреи скажут, что это пища трефная, негодная. Христианин не скажет, что пища негодная, но скажет, я буду от нее воздерживаться в течение Великого Поста по той причине, что мне необходимо практиковать воздержание. Удержание, сдержанность, не поддавание, если можно так сказать, неподатливость своим импульсам, которые сами по себе не зловредны. Ничего плохого нет в этом пирожном.
А если через это, самоограничение, наоборот, импульсов становится все больше? И поскольку сейчас мы оказались в ситуации вынужденных ограничений по там, целому ряду дел и мероприятий, к которым мы привыкли, которые в нашей жизни, может быть, работали как обезболивающие или отвлекающие наше внимание на что-то. И вот мы сейчас оказались один на один с самим собой. Как Владимир Романович говорит, постпонятие. И объективное. То есть пост теперь еще и для тех людей, которые себя, может быть, с христианством и не соотносят, и не собирались этого делать. И вот мы оказались в этой ситуации ограничений.
И она может оказаться еще интереснее. Тут говорят о том, что не исключено, что будет введен еще более жесткий режим карантина и закроют и московский метрополитен, и общественный транспорт, и въезды-выезды из Москвы.
Будем по мере поступления. Просто я к чему? Что человек-то думал, может быть, что он вполне приличный человек, а оказалось, что он крокодил.
Ну почему же это крокодил? Вот я это не улавливаю, честно говоря. Ну да, вы начать с того, что вы говорили, правильно. Вот он, значит, никогда раньше не постился, а теперь говорят, да, пирожных больше не ешь вот до Пасхи. Он их не ест. И что? И испытывает разного рода дискомфорт. А почему ему задают? И говорит об этом. Вы знаете, я испытываю дискомфорт. А ему что сказать? А ты думал, комфорт будешь испытывать, что ли? Это борьба.
То есть это нормально?
Конечно, нормально. 100% нормально.
И не надо к этому трагически относиться.
Трагически вообще ничего не надо относиться. Да, конечно. Ну, надо сказать, у мужчины и женщины немножко будет по-разному. Мужчине это особенно присуще. Это вот такая мужественная борьба. Для женщины... Нечто мужественное, очевидно, противоречит ее природе женской, но ее, на то у нее есть муж, чтобы ее всячески поддержать, утешить, подкрепить, как-то вдохновить. Трудно, но что делать? Женщины, вообще-то говоря, хотя мы говорим мужественная борьба и так далее, вообще известно, что трудности, в том числе физические трудности, в том числе боль, женщины переносят лучше, чем мужчины.
Ну, мы более выносливые, скажем.
Да,
на
да.
длинной дистанции, наверное, вот так.
Да, она более выносливая, несмотря на, как сказать, вроде бы интуитивно нам кажется, что это не так, но она более выносливая. Значит, ей нужно помочь мобилизовать эту выносливость. И все прекрасно, все укладывается.
Тем не менее, человек, выброшенный из социума, а очень многие оказываются выброшены из социума, то есть когда человек перестает ходить на работу... Многое же меняется для него. Мы же ходим на работу не только для того, чтобы выпить, выражаясь вашим языком, чая с симпатичными тебе людьми, с секретарями, там, заработать деньги, подписать платежные документы. Мы ходим туда, потому что у нас там есть какая-то роль, которая для нас важна. Мы там нужны для чего-то. Мы являемся частью какого-то механизма, каким-то винтиком, в той или иной степени важным, и мы довольны своей значимостью, а тут нас выбрасывают. Это ощущение, этот дискомфорт от отсутствия этой реализации знаком каждой женщине, которая, поработав, оказывается в декретном отпуске. Ей становится непросто.
Я бы сказал, что эта ситуация, которую вы описываете, она характерна, она известна. Для женщин, для мужчин, которые уволились с работы.
И это тоже.
Вот это, пожалуй, просто первая и единственная ситуация, которая такое бывает. Я проходил через это, меня сокращали и увольняли, и бывало.
Это еще когда вы были мирянином.
Ну да, естественно же. Монах так просто не сократишь. Да, в общем, и у нас, в Советской России, и за рубежом, да, это известная вещь, да, бывает. И к этому тоже надо... Я прекрасно помню эту картину. Я приехал из Соединенных Штатов в гости в Москву первый раз в 1994 году, после 9 лет, проживший заграничной жизни в России.
А вы же в Силиконовой долине, да,
по-моему? Нет, я жил на восточном побережье, в Массачусетсе. Так вот, когда я приехал в Москву, позвонил один общий знакомый и сказал, что меня сократили с работы. И, ну, сказал. И все окружающие потом, уже постфактум, и даже, кажется, в то же самое время говорили мне, мы так изумлены, мы знаем, что там сокращение с работы, это вообще катастрофа, а ты даже глазом не моргнул. А если ты глазом не моргнул, сократили, вернусь, там разберемся на месте, что там произойдет. Вот, пока я в Москве, у меня дела более важные. Вот там гости, ну, там друзья старые, все. А все смотрели на меня с диким удивлением, что вот человек, на которого глыба свалилась, там, не знаю, 25 тонн на голову, а он даже не почувствовал.
Значит, у вас приоритеты были правильно расставлены
не
внутри?
Знаю, нет, я считаю, что это норма. Это норма, не я один. У нас был начальник мой, который относился ко мне, мягко выражаясь, негативно, свои дела, и он, видимо, немножко это подготовил, мое сокращение, как я понимаю. Ну, потом его через 3 месяца тоже туда же тем же путем направили. Вот. Это обычная совершенно вещь для людей. Это было 25 лет назад тому. За то время российское хозяйство, российская экономика, российская социальная жизнь тоже к этому как-то приспособилась. И людей увольняют, нанимают, сокращают, там, переводят. Это норма повседневной жизни.
Думаю, что здесь речь идет о том, что мы выпадаем из этих своих там, на короткое время, ну, с точки зрения вечности, совсем короткое время, но с точки зрения вот, нас, находящихся в моменте, очень непростая эта ситуация. Мы вот, когда уже эти наши социальные роли, о которых Саша сказал, становятся там, какой-то более далекой перспективой, а мы здесь и сейчас оказываемся, может быть, в наших самых главных ролях, когда мы муж-жена, да, родители и прочее, да, мы как раз вот к этому оказываемся не готовы. И я вот думаю, хорошо бы, знаете, может быть, какие-то подсказки поискать, как можно было бы максимально хорошо, глубоко и продуктивно это время, которое нам вот сейчас отведено, ну, вот, там, ближайшие 2 недели, с пользой вместе провести. Да, часть этого времени будут заниматься дистанционной работой и дистанционным обучением, но все равно мы времени не тратим на дорогу, и мы все время рядом друг с другом.
Да? Мы же не итальянцы, отец Макарий.
А что итальянцы?
Итальянцы.
А вы не знаете?
О, это моя большая любовь. Вместо того, чтобы убиваться, вот как я, и переживать, что, у меня нет работы, меня выкинули, и я вынужден сидеть дома, а ты мне все время говоришь, вынеси елку, что делают итальянцы?
Что?
Они выходят на свои балконы.
Да? Они все в карантине приезжают.
Они все в карантине.
Домашний арест.
По сути, домашний арест. Они все выходят на балконы. И они по очереди поют друг другу песни на весь двор.
Или вместе поют.
Или вместе под
они
хором.
Вытаскивают каждый, у кого какие есть музыкальные инструменты. У них там в 6 часов вечера уже вот этот флешмоб по всей стране, просто повсеместно.
Или же они просто выходят на балконы, чтобы каждый раз овациями встречать въехавшую карету скорой помощи, чтобы поблагодарить этих людей, которые приехали помочь.
Нет, именно
скорой
помощи.
Они из этого... Как настоящие итальянцы устраивают
праздник жизни.
Праздник
такой.
Жизни.
Ну, вот тут есть, между прочим, серьезные, как это сказать, в каждой шутке доля шутки, но здесь доля серьезности есть. Ну, правильно. У них есть музыкальный дар, у них есть дар аплодисментов.
Поющая нация, да.
Пусть себе, ну что, хорошо, у нас свои дары, свои ценности, у нас нет домашнего ареста, у нас есть множество замечательных возможностей, вариантов действий. Надо ухватить за вот эту вот ниточку, которую вы нам протянули, о том, что человек переживает, начинает рассуждать, что как же я вот был старшим инженером, а теперь я всего-навсего там просто дядя в пижаме, который там ходит. Ну, сними пижаму, надень пиджак. Это, между прочим, важное качество. Все пишут, психологи.
То есть не распускаться,
жизни.
Да?
Да. Ты дома, оденься в нормальную одежду, не ходи таким, извини меня. Ладно, понятно, да? Вот. Да, очень хорошо. Вот эти вот, это вот те самые практические советы, которые нам нужны. Быть и для мужчины, и для мужа, и для жены, и для отца, и для мамы. Предстать перед своими домочадцами, детками или супругами в лучшей форме.
Слушайте, а может быть, действительно, это прекрасная подсказка, и с этого стоит начать? Почему? Переосмыслить дома свой внешний вид.
Да,
кому-то, может быть, для этого потребуется купить новую домашнюю домашнюю одежду, чтобы она не выглядела там не коленки вытянуты на трениках, да, или там какие-то майки, а чтобы это было действительно красиво. И чтобы самому себе нравиться в этой домашней одежде, глядя в зеркало, думать, ах, хорошо, пойду порадую своих.
Ну, в общем, это норма, понимаете, это норма. Если человек работает, там, не знаю, 11 часов в сутки плюс 2 часа на дорогу в каждую сторону, ну, он просто тогда не успевает. Он приезжает, что он может там сволакивает из себя, падает в изнеможении на диван. Сегодня у него нет такой нагрузки на него, такого, как сказать, повода для того, чтобы пренебрегать своим внешним видом, своим поведением, своим общением с ближними. Ну, значит, давай, бери за ум. И вот воскресный день, выходной день, ты должен красиво выглядеть. И тем более, если тебе дают 15 таких выходных дней, благодари Господа. И, пожалуй, ключевой вопрос для взрослых очень. Как мы выяснили, что для детей просто их гибкость природная и способность следования фарватере родителей все вопросы решают. А для взрослых, да, осознанный взгляд на свою жизнь и осознанное освобождение. Вот здесь ключевое слово, как часто это бывает, это слово «свобода». Я свободен от воздействия этих заморочек, этих помыслов, этих стереотипов. Почему я такой? Как я себя чувствую? Как я на себя переживаю? Да оставьте это в покое, как я переживаю. Подумай о том, что ты для другого, что ты для ближнего. Наш разговор-то о браке. Что ты даешь другому, что ты даешь жене, что ты даешь мужу, что ты даешь детям. Там, кто может, у тебя еще есть домочадцы какие-то. Могли какие-то еще могут быть близкие дела, другие дела. Иными словами, переключиться с себя на ближнего, причем переключиться не эмоционально, над эмоциями у нас нет контроля, а волюнтаристически, волей своей. Куда направить свою волю? На переживание о себе любимом или на заботе о ближних любимых, окружающих тебя?
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час вместе с иеромонахом Макарием Маркишем, председателем епархиальной комиссии по защите семьи, материнства и детства Иваново-Вознесенской епархии. Здесь Алла Митрофанова и Александр Ананьев. И мы из вот этой вот схемы, которую вы очень точно, очень метко начертили нам, отец Макарий, упустили из виду еще один важный момент.
Ну-ка, ну-ка.
Одиночество. Однажды, когда мы теряем привычную систему координат и оказываемся в другой, даже если рядом с нами наши близкие, даже если рядом с нами у нас остаются все наши домашние обязанности, мы неизбежно начинаем ощущать острые зубки одиночества, которые начинают выгрызать нас изнутри. Мы потеряли привычный круг общения. Мы потеряли привычные обязанности, мы потеряли привычные обеды в заводской столовой. Понимаете, о чем я говорю?
Понимаю, но, честно говоря, эту заботу я не могу с ней, как сказать, принять ее как норму. Если человек осознал такую в себя вот потерю, ему надо почесать себе в затылок и сказать, ну, я, видимо, был на неправильном пути. Я, видимо, шел неверным путем. Если мои внешние какие-то завязки, какие-то контакты стали для меня такой ценностью, что они вытесняют, что они служат какой-то противовесом моего семейного бытия или моей религиозной жизни. Если он уехал в командировку от жены на 2 недели, да, у него он должен испытывать это одиночество и в самом деле расстраиваться, огорчаться, да, печалиться, да, грустить. Это норма. Ну, что сделать? А у нас, мы говорим, на 2 недели. А у нас есть моряки, которые уходят на 3 месяца в рейс, а не на полгода, если это военный моряк. Да, увы, 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 но такова, так сказать, судьба человека. Здесь он у себя дома. И что он там своих этих самых коллег? Ну, пошли им письмо какое-нибудь там в крайнем случае. Но и вот правильно вы сказали, вот он приглядеться к этим зубам, если они его кусают, то тогда взять щипцы, пассатижи и эти зубы удалить.
Есть еще одно следствие, которое меня лично очень пугает. Мне очень хорошо знакомо то ощущение, которое я вам писал. Знаете, чем оно опасно лично для меня? Даже не тем, что я начинаю искать пятый угол, я начинаю унывать как-то еще. Хуже всего, что я начинаю считать себя отвратительным отцом и ужасным мужем. Понимаете, в чем дело?
И вот тут вместе с одиночеством ты присоединяешься к своему собственному одиночеству и начинаешь себя грызть. И это не только мое наблюдение. Вот, к примеру, наша слушательница пишет: «Мне очень сложно, оказывается, бывать столько времени с детьми», пишет любящая мать двоих детей. «Всегда думала, что работа мне мешает быть включенной, а теперь карантины вроде ничего не мешают, но хочется сбежать». Хочется уткнуться в телефон, хочется спать, хочется смотреть сериал, только бы не играть и не слышать бесконечное «мам, мам, мам, мам». Отлично. Появилось чувство, что я плохая мать.
Отлично, отлично. Вот знаете, как это говорится, такой ученый термин «контент-анализ». Да? Что такое контент-анализ? Значит, вы берете текст и его анализируете с точки зрения не обязательно общей идеи, которая она содержит, а как он изложен. Какие там содержатся формулы, формы, слова. Вот здесь «хочется», «чувствую». И она рабыня этого «хочется». И она рабыня этого «хочется». Что мне делать? Она пишет, ей этого хочется. Мне сложно сказать, ну, мне хочется, потому что я человек несовершенный. Но я должна быть лучше. Я должна быть лучше мамой. Я должна любить этих детей. А «должна любить» и «люблю» – это практически одно и то же. Потому что любовь – это не чувство, а любовь – это дело. Любовь – это направление воли. Ну, что сделать? Я вам, по-моему, рассказывал в одной из передач, как одна женщина в кавычках, может, даже для всех в кавычках, прокляла своего ребеночка, да? Рассказывал, да?
Напомните, пожалуйста, ну, что это
мама, первый ребеночек, у нее молодая женщина. Ребеночек, как известно, в 3-4 месяца у него там и животик, и зубки, и все остальное, не спит. А маме хочется спать, естественно. Она ночь не спит, вторую не спит. На третью там он заснул, она его укачала, он заснул, она блаженным образом, значит, растянулась у себя на ложе. В это время он закричал громким и не очень приятным голосом. И она что-то такое высказала, такое, как сказать, просторечное. В ужасе пришла на исповедь: что мне делать? Я прокляла ребенка. Ну, что делать? Покайся, больше не проклинай. Ну, выскочил у человека, выскочил. Объективное обстоятельство понятно, в каком она находится состоянии. Человек не спал две ночи. Молодая женщина, вот, еще после родов не очень отошла. Ну, что ж тут делать? Так вот, если представить себе теперь эту же женщину, чуть постарше, чуть более интеллектуально раздутой, она будет на поводу этого неприличного слова, которое она сказала по поводу детского крика, она будет переживать полгода и обсуждать его, обмыслить, как это я вот у меня такое возникло, такое чувство, и как это оно так на меня воздействовало, и кто я такая. Вместо того, чтобы отбросить его в ненужный мусор и продолжать свое доброе материнское свое бытие.
А как себя переключать, может быть, в другое русло? Я вот сейчас думаю, у нас даже возникла идея такая с коллегами на Радио Вера, может быть, есть смысл составить некий список ссылок на ресурсы, где есть хороший, увлекательный, познавательный, информативный, глубокий контент, не противоречащий христианскому взгляду на мир, который можно было бы слушать и вместе с детьми, и потом вырабатывать какие-то новые темы. У нас, например, блестящая совершенно на Радио Вера программа есть «Вопросы Веры и Фомы». Я думаю, да. Часть наших постоянных слушателей, да. Может быть, в курсе, кто-то сейчас впервые об этом услышит. Прям у нас есть такое подразделение на сайте. Называется дети.радиовера.ру.
Да.
И там на сайте дети.радиовера.ру выложена масса программ, которые рассказывают детям простым и доступным языком самые главные, ну, объясняют ключевые понятия в христианстве. Причем так, что это с удовольствием и родители сами слушают. То есть они вроде как прикрываются тем, что ой, ну это вот мы детям включили, а у самих уши локаторы в этот момент. И всем интересно, а что там, ой, а как можно на пальцах объяснить, что такое Бог Троица? Вот. И вот мне кажется, что как раз такие дни, когда мы оказываемся вместе, может быть, они нам и дают возможность и подобные вещи слушать и обсуждать, и какие-то общие темы появляются, а дети нас своими вопросами, мне кажется, очень здорово обогащают.
Они не просто обогащают, это процесс двусторонний. И вот то, что вы сказали, это 100% правильно, к нему надо добавить немножечко, что восприятие этого материала должно быть общим. Обязательно родители должны в этом участвовать. Когда родители что-то говорят, вот на тебе, вот они смотрят мультфильмы, сначала идиотские какие-то, потом говорят, на, вот послушай-ка теперь Фому или Радио Вера. Далеко не все дети это воспримут. А если эти родители действительно родители, то есть они любят своих детей, значит, они будут слушать вместе, они будут вместе рефлексировать, вместе обсуждать, ждать. Он будет, отец, там ему там 40 лет, а детенышу ему там 8 лет. И отец этого ребенка будет спрашивать: поясни мне, расскажи мне, а как вот посоветуй мне, что вот в этой связи ты думаешь себе, правильно ли говорят, неправильно. И вот это многого стоит. А иначе я не очень себе представляю, что это вообще какой-то будет иметь смысл, если родители будут смотреть на эти материалы, которые есть в сети, есть в книгах, есть где угодно, в журналах, просто как некая соска-пустышка лучшего качества. Вот обычная соска-пустышка, а вот еще дополнительно с христианской этой самой, с христианским винтиком не будет работать. А если сами, то будет работать.
Отец Макарий, личный вопрос, если позволите.
С удовольствием.
С вот этим введением ограничений карантина, с появлением вот этого вируса, подаренного миру китайцами, если правильно я понял новости.
Так вот неизвестно.
Да, сие доподлинно неизвестно. Ваша жизнь как-то изменилась? Ведь изменилось, во-первых, ну, поведение в храме, да? То есть сейчас рекомендуется что-то делать, что-то не делать. Прикладываться к иконам, например, не рекомендуется. А также вводятся какие-то изменения в проведении литургии, там появляются одноразовые стаканчики, я так понимаю.
Да, но это вся вот эта вот замечательная инструкция, она относится, изданная патриархом, относится к московской епархии, поскольку патриарх – это правящий архиерей московской епархии. Я в Ивановской епархии, вот сколько, третий день уже в Москве в командировке, насколько я знаю, там эти меры не введены в строй действующих, так сказать, не реализованы, поскольку там другая эпидемиологическая обстановка, я не знаю вообще, есть ли у нас...
Поедемте в Иваново.
С удовольствием, я вас давно приглашал, уже у нас там красиво.
Кстати, это же еще и возможность путешествовать вместе по стране, в города, которые, может быть, давно хотели посетить, но как-то все откладывали, откладывали.
У вас нет коронавируса? Мы едем к вам.
В общем, друзья мои...
Пока можно, пока, не знаю, пока не закрыли.
Моя личная жизнь, действительно, как служащего священника, она может измениться только в том случае, если наша семинария, где я основную свою часть богослужебную и трудовую провожу, перейдет на дистанционное обучение, то есть студентов распустит. Пока их не распустили, то я там, и никаких изменений не предвидится. Ибо службы, которые мы совершаем в семинарии, как сказать, это учебное богослужение, то есть в них участвуют студенты, которые, для которых это практика либо клиросная, либо алтарная, мы их проводим, никуда мы не денемся. А в кафедральном соборе, где мне тоже приходится и исповедовать, и служить иногда, пока там я пока ничего не вижу. Изменится, значит, изменится. В определении, в инструкции патриарха, которая была выпущена сегодня, ну, акцент делается на том, что совершение бескровной жертвы, то есть служение литургии, богослужебный строй останется неизменным. Будет, может быть, рекомендовать небольшому числу прихожан здесь сидеть дома, особенно пожилым, там, маленьким, под карантином и так далее. Но сама в себе служба продолжается. Таким образом, жизнь священника, не очень вижу, чтобы она изменилась, только, может, еще она будет стать более интенсивной за счет большого количества больных, если такие появятся, их надо будет навещать дома. Какие-то дополнительные меры чисто хозяйственные применять, значит, священнику придется там больше крутиться, просто по хозяйству, так говоря, элементарно.
Надеюсь, с Божьей помощью большого количества больных избежать удастся. Отец Макарий, я благодарю вас за отрезвляющий разговор. Я склонен драматизировать какие-то процессы, я склонен драматизировать свои собственные ощущения. И то, что вы сказали сейчас, лично меня успокоило и настроила на какой-то позитивный и конструктивный лад.
Конструктивный, вот это правильно. Чтобы это была конструкция, чтобы это было создание, созидание. Ведь конструктивный, значит, созидательный.
И я очень надеюсь, очень, да, что нашим слушателям этот разговор тоже окажется полезным. Сегодня мы, Алла Митрофанова,
Александр Ананьев,
беседовали с председателем епархиальной комиссии по защите прав семьи, материнства и детства Иваново-Вознесенской епархии и иеромонахом Макарием Маркишем. Здоровья вам, отец Макарий.
И вам не болеть.
Спасибо.
Всего доброго.
Всего доброго, дорогие слушатели.
До новых встреч.
Семейный час на радио «Вера».